На пороге 20-го столетия видится точно сфинкс, предлагающий новым поколениям мудреные загадки. Как разрешить их? Это великий вопрос. Как разрешат государства Старого Света вопрос об устройстве своих правительств? Чем дальше входим мы в область так называемого прогресса, тем более задача эта усложняется. Ныне мы живем совсем не в тех условиях общественного быта, в каких жили 100 лет тому назад. Политические предания наши из древнего мира, из Греции и Рима, но тогдашняя демократия была совсем не похожа на нынешнюю, основанную на равенстве. В древнем мире устройство правления вытекало непосредственно из обычая, местных обстоятельств и религии. В каждой из греческих республик при существовании рабства в правлении участвовали одни граждане, то есть меньшинство, имущие и свободные люди, и в истории каждой из них мы видим постоянно сменявшееся преобладание и руководство властного лица, законодателя, властителя, заправилы государственными делами. В Риме семья была ячейкой социального и политического устройства. Из нее выродился первый организованный орган правления – Сенат. По первоначальному устройству собрание стариков, старших людей. Не было речи о выборе лучших людей. Требовались только старшие, и они действительно были лучшие, способнейшие править делами государства. В новых европейских государствах формы правления образовались из обычая, без конструкции по какому-либо плану, без стремления к симметрии, применяясь в течение времени к идеалам, заимствуемым из древнего мира, но преобладающее значение в правлении принадлежало элементу аристократическому, высшим служебным, владеющим и богатеющим классам. Все это смела революция, и в конце концов рукою Наполеона поколебала основы прежнего политического устройства на западе Европы. Теперь, всматриваясь в современную экономию общества, замечаем, как истощается старое, из рода в род передававшееся понятие о благородстве, бывшее когда-то прежде ключевым сводом политического здания. И прежде мало-помалу подтачивалось оно несоразмерным развитием богатства, роскоши и соединенного с нею разврата в придворной и аристократической сфере. Но в наше время так умножились и облегчились разнообразные способы обогащения, то есть приобретения денег, что всеми овладело стремление к этому приобретению, и порождаемая им деморализация составляет самый грозный признак упадка в общественном сознании. В сравнении с этой похотью побледнели все старые понятия о родовой чести и о чести звания. Но там, где, по-видимому, господствует демократическое начало с отрицанием аристократии, водворяется иного рода развращенная аристократия. Из всех состояний люди стремятся войти в какой-то особый класс общества с иными потребностями, отличающими их от массы, с претензией на честь, сопряженную с достатком, которого у других нет, которая составляет принадлежность богатства, и эта новая аристократия вместо прежней приобретает значение властительного элемента в правительстве. Основное начало демократии — равенство граждан. Но одно это слово ничего еще не объясняет. Хорошо, если это равенство права на служение стране своей. Каждый по своей способности и средствам обязан к этому служению и в потребной мере участвует в правительственной деятельности. Так разумелось это понятие в древних демократиях, особливо в малых государствах, где люди могли знать друг друга и дела общественные обсуждались на площади. Ради самосохранения посреди беспрерывных войн с соседями надобно было звать к правительству лучших людей, и лучшими являлись способнейшие. Рим, с самого начала став завоевательной республикой, должен был следовать тому же пути, и сенат его стал собранием лучших людей, державших в руках судьбы государства. Но в нынешних демократиях равенство означает право всех и каждого править делами страны своей, право целого населения обширной страны принимать участие в деле правления. На этом основана существующая система выборов, всеобщую подачу голосов. В больших государствах это ведет к преобладанию массы, принадлежащей классу наименее образованному и не имеющей ясного сознания ни о делах государственных, ни о людях, способных управлять ими. Очевидно, что при таком порядке достоинство и способность избираемого утрачивает свое значение. Вот чем существенно отличается новая демократия от древней, и вот что угрожает ей гибелью. Но при том надобно еще принять во внимание, что этот механизм демократии призван действовать в эпоху чрезвычайного и неслыханного прежде усложнения человеческих дел и отношений. Даже 100 лет тому назад люди не мечтали о нынешнем развитии торговли, промышленности, механики, нынешнем развитии литературы, печати с громадным ее значением, о нынешней быстроте сообщений, известий и слухов всякого рода. Можно себе представить, до чего усложняются при этом все отправления правительственной и финансовой власти и условия, посреди коих они должны действовать, и с каким бесчисленным множеством фактов и новых идей должна ныне считаться власть законодательная.